国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Внимание и фокус на международном торгово-экономическом сотрудничестве в рамках одного пояса, одного пути. Новости дня. Китай сделал представление Индии в связи с поездкой Далай-ламы в спорный приграничный район. Китайско-российские границы открывают транспортное сообщение на базе судов на воздушной подушке. В эксплуатацию введено уже 12 судов данного типа. Установлена личность исполнителя теракта в Александрии в Египте. Итак, в эфире «В фокусе внимания».
В фокусе внимания.
На состоявшемся на днях форуме регионального развития Гуандун-Сянган-Аумен и симпозиуме по вопросам международного торгово-экономического сотрудничества в пилотной зоне одного пояса, одного пути, специалисты и ученые поделились своими советами и замечаниями относительно международного торгово-экономического сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути в районе сотрудничества Цянхай. Участвовавшие в мероприятиях специалисты и ученые считают, что на данный момент район сотрудничества Цянхай – это единственный среди китайских зон свободной торговли функциональный район, сосредоточенный и сфокусированный на международном торгово-экономическом сотрудничестве в рамках одного пояса, одного пути. Он демонстрирует достаточно хорошее сочетание государственной стратегии и региональной специфики. Район Маван должен воспользоваться стратегическими возможностями регионов Гуандун-Сянган-Аумен и позиционируя себя как новый ключевой функциональный район свободной торговли, как можно раньше построить пилотную зону международного торгово-экономического сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути, чтобы Маван стала ключевой опорой в Цянхай для развития государственной стратегии одного пояса, одного пути и строительства в Шэньчжэне международных научно-технических и промышленных инновационных центров превратились в основной двигатель прогресса в прибрежных районах Гуандун, Сянган, Аумен. Бывший заместитель министра коммерции КНР, заместитель председателя Китайского центра международного экономического обмена Вэй Дзянго считает, что создание международной прибрежной зоны является для Шэньчжэня задачей первейшей важности. Инновации не могут обойтись без науки и техники, а также нуждаются в финансовой и культурной поддержке. Он советует Шэньчжэню в ходе строительства международных научно-технических и промышленных инновационных центров всеми силами дополнять недостатки в культуре и образовании. Цянхай и Маван в ходе строительства пилотной зоны международного торгово-экономического сотрудничества должны, опираясь на культуру и моду, как можно лучше сочетать науку и технику с модными тенденциями, создавать новые источники экономического роста для Шэньчжэня. Заместитель директора Центра по изучению проблем развития при Госвиде КНР Лу Чжунъюэн считает, что инновации – это особенности Шэньчжэня, а также главный компонент в ходе превращения прибрежной зоны Гуандун-Сянган-Аумен в зону мирового уровня. Шэньчжэнь позиционирует себя как международный центр научно-технической инновации, несмотря на то, что сейчас по качеству научно-исследовательской базы он еще отстает от Пекина и Шанхая, он обладает самой хорошей в Китае промышленной базой. Шэньчжэнь должен расширять передовые базовые источники инновационного предложения, опираться на развитие науки и крупные передовые корпорации, старательно двигаться вперед. Многие специалисты также заявляют, что порт Шэкоу в Цянхай – это единственный район среди всех экспериментальных зон свободной торговли в Китае, который примыкает к заграничной территории. Маван должна воспользоваться преимуществами непосредственной близости к Сянгану и в особенности преимуществами 35-летних традиций крайне тесных торгово-экономических контактов с Сянганом. стимулировать инновационное преобразование материи торговли, промышленное сотрудничество между Сянганом и Шэньчжэнем, функциональное взаимодополнение, сформировать преимущества для совместного доступа к морю у Гуандуна, Сянгана и Аумэн, совместно создать пилотную зону международного торгового экономического сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути.
А сейчас информационный выпуск. Как заявил на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лукан, Китай сделал Индии серьезное представление в связи с организацией Индии мероприятий с участием Далай-ламы 14-го в спорном районе на границе между Китаем и Индией. И в связи с публикацией Далай-ламы 14-м официальными лицами Индии политических заявлений провокационного характера в отношении КНР. На вопрос одного из журналистов о том, как китайская сторона воспринимает постоянные выпады Далай-ламы, направленные против правительства КНР, в ходе поездки в указанный спорный район и комментарии по поводу перерождения Далай-ламы и тибетского вопроса, Лукан отметил, что в последнее время Индия не уделяет должного внимания вопросам, которые вызывают обеспокоенность Китая. Все указывает на то, что поездка Далай-ламы вышла за пределы категории религиозного мероприятия. Все действия и выступления Индии идут вразрез с торжественными обещаниями правительства Индии по вопросу Тибета. В будущем действия страны окажут негативное воздействие на разрешение территориальных споров путем переговоров. Помимо представления, Китай также намерен принять дополнительные меры для отстаивания территориального суверенитета и защиты национальной безопасности. По словам Лукана, Далай-лама 14-й и ранее разыгрывал недостойный спектакль вокруг пограничного вопроса между Китаем и Индией. Называя себя сыном Индии, он совершал выпады против правительства КНР по вопросу Тибета и призывал к сепаратизму в Китае. Это говорит о том, что клика Далай-ламы уже окончательно стала ангажированной и заняла позицию недружественных зарубежных сил. Игра, которой предается Далай-лама, ни в коем случае не может повлиять на позиции Китая по вопросам границы и Тибета. Она может лишь заставить общественность еще ярче увидеть истину, понять, что Далай-лама под предлогом религиозных мероприятий постоянно ведет сепаратистскую деятельность, пытаясь разделить Китай и нарушить интересы китайского народа, в том числе и жителей Тибета, указал Лукан. Лукан подчеркнул, что мы призываем Индию, исходя из общих интересов стран и их народов, отстаивать политические основы развития китайско-индийских отношений. Не следует повторно предпринимать провокационные действия, которые вредят переговорам по пограничным и территориальным вопросам и двусторонним отношениям. Более 400 недавно сошедших с китайского конвейера новейших седанов Volvo S90 на длинной колесной базе 12 апреля в первой половине дня были погружены в вагоны и отправились с завода в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, северо-восточный Китай, в порт Тяньцзинь, северный Китай. В Тяньцзине они будут погружены на корабль и отправлены в США, прибытие к месту назначения ожидается в июне. Согласно сообщениям, это первые произведенные в Китае седаны класса люкс, экспортируемые на рынок США. Модель седанов Volvo S90 с длинной колесной базой была представлена в ноябре 2016 года и привлекла широкое внимание автолюбителей на китайском и зарубежных рынках. По словам генерального директора завода Volvo Cars в Дацине Марка Гомбиера, данные автомобили оснащены системой City Safety, самоадаптирующимся круиз-контролем, вспомогательной системой автопилотирования, системой предупреждения об отклонении от выбранной полосы, также улучшены характеристики активной безопасности. По сравнению с представленными ранее за рубежом автомобилями Volvo S90 со стандартной колесной базой, расстояние между осями в модели с длинной колесной базой увеличено на 120 мм. Заместитель главы отдела продукции Volvo Car Groups по Азиатско-Тихоокеанскому региону У Джин Хао выразил оптимизм по поводу продаж. Он сообщил, что потребители на рынках Европы и США хорошо восприняли люксовые автомобили Volvo S90 с длинной колесной базой. Их выход на европейский рынок ожидается в самое ближайшее время. С момента запуска в 2013 году пилотной зоны свободной торговли ЗСТ Шанхай, где размещаются региональные штаб-квартиры 580 транснациональных корпораций, значительно увеличилось число вышедших за рубеж местных компаний. Глава Шанхайского городского комитета по делам коммерции Шан Юин на состоявшейся пресс-конференции сообщила, что шанхайские предприятия вышли на рынки 178 стран и регионов мира, при этом 70% инвестиций за рубеж исходит из ЗСТ в Шанхае. Предприятия Шанхая в прошлом году подписали с партнерами из стран, расположенных вдоль одного пояса одного пути, контракты на сумму 8 миллиардов 900 миллионов долларов США, что на 66,5% больше, чем в 2015 году. Ряд предприятий установил партнерские отношения с экономическими и торговыми ведомствами, а также ведущими городами в 14 странах, расположенных вдоль одного пояса одного пути, включая Сингапур, Чешскую Республику и Турцию.
Mm-hmm.
12 апреля официально открылось весеннее сезонное транспортное сообщение на базе судов на воздушной подушке по маршруту Хэйхэ-Благовещенск. В первый день китайская сторона запустила 3 судна на воздушной подушке, а российская сторона – 9 судов. Это близко к максимальной пропускной способности маршрута и полностью удовлетворяет спрос на перевозки данного типа. Город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян и Благовещенск Амурской области России, которые находятся в приграничных районах Китая и России соответственно, разделяет река Хэйлунцзян – Амур. Благодаря географической близости, экономической, социальной, культурной и прочей взаимосвязанности, их часто называют городами-побратимами, даже несмотря на отсутствие официального статуса побратимства. Согласно договоренности, достигнутой правительствами Китая и России, суда на воздушной подушке эксплуатируются в качестве специального вида транспорта, связывающего две страны в период ледохода. Суда на воздушной подушке характеризуются высокой скоростью, удобством и комфортом. Они играют важную роль в китайско-российском транспортном сообщении, как в вопросах перевозки людей, так и грузов. Суда на воздушной подушке ежегодно помогают пересекать российско-китайскую пограничную реку Хэйлунцзян в проблемный сезон ледохода. Период транспортировки судами на воздушной подушке продлится около 20 дней. Ожидается, что суда за указанный период ежедневно смогут перевозить до 3000 пассажиров. В указанный период управление водного транспорта города Хэйхэ будет постоянно регулировать работу судов с тем, чтобы обеспечить стабильность доставки людей, безопасность и своевременность пассажиропотока в условиях ледохода. Контролирующие органы наладят постоянное информационное взаимодействие с метеорологами для получения актуальных данных о погодных условиях и изменениях ледовых условий. Все это делается в целях создания безопасных и комфортных условий для китайских и российских пассажиров судов на воздушной подушке, сказал сотрудник управления водного транспорта города Хэйхэ. Синьцзян в качестве одного из 10 ключевых регионов Китая примет участие в выставке «Экспо-2017» в Астане, в ходе которой состоится трехдневное мероприятие «Неделя Синьцзян-Уйгурского автономного района». Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района. Международная специализированная выставка «Экспо-2017» пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в городе Астана. Основная тема выставочного мероприятия – «Энергия будущего». «Неделя Синьцзяна» будет направлена на укрепление и наращивание сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, новые источники энергии и так далее. Наиболее значимые мероприятия павильона Синьцзяна придутся на 28-30 июня. В это время пройдет целый ряд презентаций, посвященных политике Синьцзяна в качестве ключевого района экономического пояса «Шелкового пути», индустрии новых источников энергии, торговли, экономики Синьцзяна. Также будет организована презентация туристических ресурсов, будут представлены промышленные возможности и рассказано о современной культуре региона. Синьцзян имеет тесные внешнеэкономические связи с Казахстаном. С этой страной у региона имеется граница протяженностью более 1700 километров, где действует 7 КПП, а также Международный центр приграничного сотрудничества, логистики и торговли «Харгос». Как сообщает китайско-российская информационная сеть, в 2016 году доля Китая в экспорте почтовых отправлений из России выросла по сравнению с 2015 годом в 2 раза, до 146 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Почты России. В 2016 году количество почтовых отправлений с товарными вложениями из России увеличилось на 31%, до 2 миллионов 630 тысяч, главным образом именно за счет Китая. Доля Китая в экспорте почтовых отправлений выросла в 2 раза, до 146 тысяч. В результате Китай занял 5-е место по экспорту отправлений из России, обойдя Германию, Великобританию и Узбекистан. Доля последних стран составляет соответственно 5,17, 3,91 и 2,31%. Белоруссия осталась лидером по количеству почтовых отправлений из России, ее доля достигла 13,8%. 2-е место заняли Соединенные Штаты Америки. За ними следуют Казахстан и Украина, доля которых составила 8,86% и 8,16% соответственно. Согласно сообщению сайта Жэньминь, 9 апреля в городе Тунцзян, провинции Хэйлунцзян, северо-восточный Китай, открылся магазин российско-китайской приграничной торговли. Открытие магазина будет содействовать не только росту объемов торговли, но и интенсификации обменов персоналом и развитию туризма. Общая площадь магазина составляет 2300 квадратных метров. Здесь продаются более 4000 видов продуктов питания и товаров повседневного обихода, импортируемых из России. Город Тунцзян граничит с Россией. Протяженность пограничной линии составляет 170 километров. Тунцзян – портовый китайский город первого уровня, который является важным транспортным импортно-экспортным российско-китайским узлом. Установлена личность — исполнитель теракта в церкви в Александрии на севере Египта. Об этом в среду сообщила МВД страны. В заявлении МВД Египта говорится, что взрыв осуществил Махмуд Хасан Мубарак Абдалла. Он родился в 1986 году в городе Кена на юге Египта и работал в нефтяной компании. Он был связан с одной из экстремистских организаций. В заявлении не указывается, о какой организации идет речь и был ли он связан с группировкой «Исламское государство». Напомним, что 9 апреля в городах Танта и Александрия на севере Египта были совершены два теракта, в результате которых по меньшей мере 45 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». В Бишкеке 12-13 апреля прошло 46-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны, ПВО, при Совете министров обороны государств-участников Содружества независимых государств. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана. В ходе заседания прошло подписание пакета документов, касающихся в частности совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО, подготовки военных кадров, изучения проблем ПВО, а также проведения совместных командно-штабных учений в 2018 году.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Китайская инициатива «Пояс и путь», экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века может стать движущей силой развития различных проектов сотрудничества в странах вдоль шелкового пути. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синхуа первый секретарь посольства Таджикистана в КНР Хабибулла Исмаилов. Он отметил, что нынешние страны Центральной Азии издревле пользовались великим шелковым путем для развития торговых отношений. Однако, по словам дипломата, возникновение новых государств и новых границ в регионе в 90-е годы прошлого века привело к тому, что некоторым странам пришлось заново выстраивать свои связи со всем миром, а также с близкими соседями. Учитывая сложившуюся обстановку в регионе, нужен был локомотив для восстановления и развития торгово-экономических отношений, подчеркнул Исмаилов. По его мнению, таким локомотивом стала инициатива «Пояс и путь», которую в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Центральноазиатские страны ведут добрососедских отношений. Одними из первых подключились к реализации этого проекта, заявил дипломат, добавив, что Таджикистан в 2014 году первым в регионе подписал с КНР двусторонний меморандум о сотрудничестве в рамках «Пояса и пути». Исмаилов особо подчеркнул, что Душанбе всегда уделял большое внимание отношениям с Китаем. Еще до вышеупомянутого меморандума два государства подписали немало двусторонних и многосторонних документов, главными из которых стал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан. По словам дипломата, за прошедшие несколько лет товарооборот между КНР и Таджикистаном заметно вырос. Однако их взаимодействие этим не ограничивалось. Одной из важнейших сфер сотрудничества стала инвестиционно-экономическая, как отметил Исмаилов. Китайские компании вкладывают финансовые средства во многие отрасли таджикистанской экономики – промышленность, строительство тоннелей и дорог и так далее. Особое значение имеет взаимодействие в аграрной сфере. Одним из важнейших направлений реализации инициативы и возрождения духа Великого Шелкового Пути в Центральноазиатском регионе, который не имеет выхода к морю, это осуществление строительства различных путей сообщения, особенно реализация перспективного плана «Железные дороги Иран-Афганистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай», заявил Исмаилов.
Другим важным региональным проектом является строительство четвертой линии газопровода Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, добавил он. По мнению дипломата, создание данных объектов и инфраструктуры даст новый импульс развитию региона и позволит создать тысячи рабочих мест. Таким образом, инициатива «Пояс и путь» в будущем станет локомотивом реализации различных проектов в странах вдоль Великого Шелкового пути, констатировал дипломат. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое словосочетание на сегодня – грузовой коридор. Хо юн цо лан – грузовой коридор. 11 апреля судно с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный, что символизировало официальный старт регулярных грузовых рейсов по маршруту Сюфэнхэ – порт Восточный – порт Тайцан. Это первый международный рейс, эксплуатацию которого проводит китайское предприятие. Раньше подобные рейсы обслуживали исключительно иностранные компании. По словам экспертов, участие китайских конкурентов позволит значительно снизить себестоимость перевозок. Грузовые рейсы по маршруту Китай-Россия-Китай действуют в рамках реализации инициативы экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века. Товары, ориентированные на отечественный рынок, отправляются из северо-восточного Китая в российский порт Восточный, а затем оттуда перевозятся для потребителей Южного Китая. Благодаря открытию нового маршрута, время доставки грузов из северо-восточного Китая на юг страны значительно сократилось. Это содействует повышению эффективности перевозок и снижению издержек. Грузовое судно, груженное зерновыми, нефтехимическими продуктами, крахмалом и листовыми материалами, должно прибыть в порт Тайцан в пятницу, то есть время доставки сократилось с 10 до 5 дней. Затем в воскресенье судно начнет обратный путь. Оно перевезет электронную продукцию, изделия легкой и текстильной промышленности, которые экспортируются из китайских провинций Дянсу и Джидиан в Россию. Ожидается, что судно достигнет порта Восточный 19 апреля. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое словосочетание на сегодня. Это грузовой коридор. Хо юн цоу лан – грузовой коридор. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
13 апреля 1950 года в Китае был обнародован первый закон о браке. 13 апреля 1950 года на 7-м заседании комиссии Центрального народного правительства был принят закон Каннар о браке. Он стал первым базовым законодательным актом, принятым с момента образования Китайской Народной Республики и вступил в силу 1 мая 1950 года. Первоначально закон Каннар о браке состоял из 8 глав и 27 статей, в которых были урегулированы вопросы, относящиеся к браку и сфера семейных отношений, в том числе отношения между родителями и детьми, содержание и воспитание детей после развода их родителей, раздел имущества при разводе, а также устанавливались права и обязанности мужчины и женщины в браке. 10 сентября 1980 года на третьей сессии ВСМП 5 созыва была принята новая вторая редакция закона Каннар о браке, закрепившая основные принципы матримониальной системы и отношений между членами семьи, единобрачие, равенство мужчины и женщины, свободное вступление в брак и так далее. Закон способствовал дальнейшему укреплению демократической системы заключения браков и оформления брачно-семейных отношений, основой которой были заложены законом Каннар о браке 1950 года. 28 апреля 2001 года на 21 сессии Постоянного комитета ВСМП 9 созыва было принято решение о внесении поправок в закон КНР о браке. В новой редакции закона содержалось 6 глав и 51 статья, содержащие основные принципы заключения и расторжения брака, общие принципы семейных отношений, нормы о мерах помощи, положения о правах, обязанностях и ответственности участников брачно-семейных отношений. За десятилетие с 2001 по 2011 год о целях повышения эффективности урегулирования наиболее сложных вопросов в ходе судебных разбирательств Верховный народный суд КНР обнародовал 3 вида разъяснений закона КНР о браке. В частности, последнее разъяснение – это разъяснение закона КНР о браке номер 3, вступило в силу в августе 2011 года. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летние олимпиады, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Сегодня сборная Китая по футболу участвует в матчах группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года в России. Недавно она одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1-0, однако уступила в матче со сборной Ирана со счетом 0-1. Для сборной Китая осталось еще три матча с Узбекистаном, Сирией и Катаром. Шансы у сборной Китая принять участие в финальных матчах чемпионата мира 2018 года в России крайне малы. Однако даже в случае проигрыша сборной Китай примет участие в чемпионате. Каким же образом? Как часто это бывает, экономическим. Как стало известно, китайский производитель лифтов и подъемного оборудования компания CNYD выиграла тендер на производство лифтов для стадионов в городе Саранске, Республика Мордова, а также в городе Самаре, где будут проводиться матчи чемпионата мира 2018 года. В 2012 году во время Лондонской Олимпиады компания CNYD участвовала в проектах по производству и монтажу лифтов для аэропорта Хитроу. Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Согласно утвержденному проекту, стадионы чемпионата смогут вместить 45 тысяч зрителей. Строительство стадиона «Самара-арена», которое по окончании чемпионата будет переименовано в «Космос-арена» в Самаре, обошлось примерно в 320 миллионов долларов США. Здесь пройдет 6 матчей чемпионата. Мордовия-арена обошелся в 300 миллионов долларов США. Этот стадион в ходе чемпионата мира примет 4 матча. Также стало известно, что китайская корпорация Hisense стала официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом было объявлено в начале апреля на пресс-конференции FIFA в Пекине. Представитель корпорации Hisense сообщил, что спонсорство обошлось компании примерно в 100 миллионов долларов США. Точная сумма названа не была, однако эффект от инвестиций бесценен. Реклама поможет повысить известность бренда во всем мире. Согласно контракту, компания Hisense получит право размещать свою рекламу на светодиодных щитах на стадионах и в ходе телетрансляций. Генеральный секретарь FIFA Фатима Асамула указал, что сотрудничество с известными китайскими корпорациями повысит глобальную узнаваемость брендов и чемпионата. Китай, как и Россия, не добился заметных успехов в сфере футбола. Однако в других видах спорта он показал серьезный рост в глобальных спортивных мероприятиях и чемпионатах. В особенности значителен прогресс в Олимпийских играх. Немного поговорим об истории и успехах Китая на Олимпиадах. На играх 10-й Олимпиады 1932 года в Лос-Анджелесе Лю Чаншунь был единственным представителем Китая в беге на короткие дистанции и выбыл из соревнований уже на предварительном забеге на 100 и 200 метров. Никто не мог себе представить, что 80 лет спустя Китай выйдет на лидирующие позиции во многих видах спорта. Оглядываясь назад, заметим, что большой период развития спорта в стране не только интересен и интенсивен, но и характеризуется влиянием политических, общественных и экономических процессов. Спорт и упражнения для укрепления физического здоровья были известны и популярны в Китае более 2000 лет назад, когда развивались традиционные единоборства, например, ушу и стрельба из лука. Современная спортивная система начала развиваться в стране с 1910 года с основанием Китайского олимпийского комитета. 12 лет спустя Китай стал членом Международного олимпийского комитета МОК и получил возможность представить своего первого спортсмена на вышеупомянутых 10-х олимпийских играх 1932 года. В Берлине на играх 11-й олимпиады 1936 года китайская делегация состояла уже из 69 представителей. На 14-х олимпийских играх 1948 года, состоявшихся в Лондоне, из 33 спортсменов, которые участвовали в таких видах спорта, как футбол, плавание и легкая атлетика. Однако выступления были неудачными. На игры 23-й олимпиады в 1984 году в Лос-Анджелесе, США, китайская делегация отправилась в составе 225 спортсменов. В первый же день соревнований она отпраздновала победу. Первую золотую медаль по стрельбе из пистолета завоевал Сюй Хайфэн. Также были успешны выступления и ряда других спортсменов, которые завоевали награды в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и прыжках в воду. В неофициальном общекомандном зачете команда Китая заняла уверенное почетное 4-е место. С этого момента команда КНР могла стабильно рассчитывать на место в четверке лидеров неофициального командного зачета, за исключением игр Олимпиад 1988 года в Сеуле, где заняла 11-е место. Знаковыми для китайского спорта высших достижений были игры Олимпиад 2008 года в Пекине. Самая большая команда всех времен китайская состояла из 639 спортсменов, 312 женщин и 327 мужчин. Это объясняется тем, что Китай, как принимающая сторона, автоматически представил спортсменов во всех соревнованиях. Так, впервые в Олимпийских играх участвовали команды по хоккею на траве, футболу, гандболу и волейболу. Были завоеваны медали по прыжкам в воду, художественной гимнастике, настольному теннису, стрельбе, бадминтону, тяжелой атлетике, академической гребле, прыжках на батуте, борьбе и в других видах спорта. В результате сборная команды Китая завоевала в общекомандном зачете триумфальное первое место. На играх Олимпиад 2012 года в Лондоне выступление спортсменов Китая вновь было успешным. Хотя с 38 золотыми, 27 серебряными и 23 бронзовыми медалями они не смогли удержать лидерство в медальном зачете, как на играх в Пекине 2008 года, заняв второе общекомандное место, объясняя это меньшим, чем на Пекинской Олимпиаде, числом спортсменов – 341 атлет. Китай на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен 412 спортсменами в 26 видах спорта и получил 26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей. Очевидно, что профессиональный спорт в Поднебесной развивается стремительными темпами. Однако на грядущих зимних Олимпийских играх в Китае спортсменам КНР придется серьезно потрудиться, чтобы обойти страны, традиционно сильные в зимних видах спорта. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синшан.
Привет всем!
На днях в городе Ханчжоу, провинции Чжэцзян, отметили праздник, посвященный открытию сезона сбора чая «Лундзин».
Этот изумительный чай является предметом национальной гордости и визитной карточкой данной местности.
Пожалуй, стоит рассказать пару слов об этом известном чае.
Чай «Лундзин» выращивают в деревне Лундзин, близ города Ханчжоу, провинции Чжэцзян. Этот чай относится к группе зеленых чаев, которые получают при помощи термической обработки чайных листьев. Он известен благодаря своему зеленому цвету, густому аромату, терпкому вкусу и форме листьев.
На празднике открытия сбора урожая было организовано шоу, на котором некоторые умельцы демонстрируют навыки и мастерство по производству чая. Они энергично перемешивают листья, с силой ударяют по ним своими ладонями, крепко прижимают и поднимают их до самых краев котла. Трудно представить себе, что в этот момент поверхность котла раскаляется до 100 градусов. Это требует от них полной самоотдачи и высокого мастерства.
Именно на этом этапе производства чайный лист «Лундзин» приобретает плоскую форму, характерную для этого сорта чая.
Я слышал, что вкус хорошего чая во многом зависит от качества воды. Это так?
Совершенно верно. Чай «Лундзин» и источник «Хупао» являются одними из главных достопримечательностей, неотъемлемыми характерными элементами города Ханчжоу. Вода из источника «Хупао» содержит значительное количество органических веществ и сравнительно небольшое количество минеральных солей, что благотворно сказывается на вкусовых качествах и аромате заваренного чая «Лундзин».
Для встречи с этим чаем обязательно приготовьте прозрачный чайничек для его заваривания, через стекло которого вы сможете любоваться тем, как ровные, плоские и блестящие листочки медленно раскрываются в горячей воде и наполняют ее нежным изумрудным цветом. Вода должна быть не вареным кипятком. Оптимально считается температура 80-85 градусов. А если через минуту после заваривания вы приоткроете крышку сосуда, чтобы чай подышал, он отдаст вам всю волшебную силу, которая укрепит ваше здоровье, доставит несравненное удовольствие, создаст весеннее свежее настроение.
Предлагаю, раз уж зашла речь, немного отойти от нашей обычной темы приготовления еды и поговорить о чае. Ведь Китай – это родина чая. Поднебесной его пьют уже более 4700 лет, а чайный этикет сохраняется до сих пор.
С удовольствием. И ты абсолютно права, в Китае чай – это не просто напиток, это целая культура. Выдающийся знаток чая Лу Юй, живший в эпоху династии Тан, описывал в своих трактатах «Канон о чае» Чадзин все подробности чайного производства, правила чаепития, технологию выращивания, сбора, обработки и заваривания чайных листьев. И не только Лу Юй, но и многие другие мастера того времени придавали чаепитию большое значение. Строго придерживались правил, обращали внимание на чайные принадлежности, на выбор воды и процесс заваривания.
Во время чаепития высокообразованные люди вели беседы на различные философские темы, обсуждали идеи конфуцианства, даосизма и буддизма. Таким образом, процессу чаепития придавался еще особый философский смысл.
Чайная культура Китая, формировавшаяся на протяжении тысячелетий, стала целым разделом в культурологии.
В Китае можно найти самые разнообразные виды чая. Это тайхунский синдо копченые бобы, сучжоуский сянвэй приятный вкус, хунанский дзяньян имбирь и сой, чэндуский гайван чашка с крышкой, тайванский дунгдин, ханчжоуский лунзин колодец драгуна, фуцзянский улун черный драгун и другие.
Одним из самых распространенных способов чаепития в Китае принято считать способ пинча, что переводится как «чайная дегустация». Чайные листья многократно заливаются кипятком в маленьком глиняном чайничке. С каждой последующей заваркой раскрываются новые вкусовые качества чая.
Такой способ чаепития очень расслабляет, а чашка крепкого чая помогает снять усталость после тяжелого трудового дня.
Да, особенно если местом для чаепития будет сад. Услаждающий взгляд пейзаж в сочетании с чаем – это настоящая сказка. Ведь для того, чтобы полностью открыть вкусовые качества чая, необходимо расслабиться, желательно расположиться в удобном кресле где-нибудь на открытом воздухе. Чайный домик в саду, у подножия гор или на берегу реки подойдет для этого идеально.
К сожалению, в наши дни городским жителям это недоступно. Очень трудно оказаться в таком прекрасном месте специально для чаепития. Поэтому для нас, горожан, есть еще один способ – правильно пить чай, приглашать для церемоний друзей и гостей. Чайные церемонии и беседы с друзьями помогут вам расслабиться и отвлечься от повседневности и проблем. Однако стоит помнить, что при угощении гостей чаем необходимо соблюдать определенный этикет. Так, к примеру, хозяин должен постоянно подливать в чашку гостя кипяток, чтобы поддерживать насыщенный вкус чая.
С чаем действительно связано очень много традиций и ритуалов. В древности чай нередко использовали в качестве подношения богам и как тонизирующее лекарство.
Считалось, что чайный напиток – это эффективное противоядие против 72 отравляющих веществ. А еще в древности хорошо знали о полезных свойствах чая.
Во времена правления династии Тан буддийские монахи делали настои из чайных листьев. Их пили во время многочасовых медитаций. А в некоторых пограничных районах Китая чай пили для стимулирования пищеварения. Справедливо считалось, что это целебный тонизирующий напиток.
Современная наука подтвердила, что чай – настоящий эликсир здоровья и долголетия. В чайных листьях содержится около 300 полезных веществ и элементов, в том числе белки, жиры, более 10 видов витаминов, а также чайный фенол, теин и липиды. Чай обладает противовоспалительным эффектом, выводит из организма шлаки и токсины.
Чай стабилизирует давление, снижает вес, стимулирует сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, снижает уровень холестерина и предотвращает онкологические заболевания. Самое главное, в ряде сортов чая кофеина больше, чем в обычном кофе. Поэтому я пью чай только когда предстоит срочная и длительная работа. После 2-3 чашек чая я могу легко бодрствовать на протяжении 2 суток. Наслаждаться чаем тоже нужно осмотрительно.
Чай делится на 6 основных видов – зеленый, красный, улун, черный, желтый и белый. Весной лучше всего пить душистый цветочный чай с густым ароматом. Летом – зеленый чай, осенью – улуны, а зимой – красный чай.
Выбирать чай необходимо с учетом состояния вашего здоровья. Например, при желудочных заболеваниях подходит чай с мятой. От болезней печени рекомендуется цветочный чай.
Тем, кто по роду деятельности больше нагружен физически, лучше пить красный чай. А тем, кто ежедневно работает интеллектуально, лучше отдавать предпочтение зеленому чаю. Желающим же сбросить вес идеально подходят улун и буэр.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Синчан, насколько я знаю, в Китае чай используют и на кулинарном поприще, не так ли?
Верно. Например, очень известное и изысканное блюдо жареные креветки с чаем лунзин. И дома у нас принято готовить так называемые чайные яйца.
Я часто вижу, как китайцы едят их на завтрак.
Да, это одна из самых популярных китайских закусок со множеством вариаций чайного маринада. Очень интересное, оригинальное и, главное, вкусное и питательное блюдо. А готовится оно совсем просто.
Чаще всего для приготовления используют куриные яйца, иногда перепелиные. Кстати, перепелки – единственные птицы, которые не болеют сальмонеллезом, поэтому я ем их сырыми. Так вот, кладем яйца в кастрюльку и варим после закипания воды еще около 5 минут.
Остужаем яйца в холодной воде, затем аккуратно катаем по столу и не сильно бьем ложечкой по скорлупе, но не снимаем ее. Скорлупа яйца покрывается своего рода мраморным узором.
Завариваем черный чай, а иногда можно использовать и зеленый. Берем столько воды, чтобы яйцо полностью скрылось под водой. Добавляем специи, соль, сахар, душистый перец, соевый соус, гвоздику и корицу. Все перемешиваем, заливаем яйца и кипятим 20 минут на очень слабом огне.
Если оставить яйца в отваре на ночь, вкус будет более насыщенный.
Ну что ж, пора перекусить. На этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесная» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. 16 апреля в столице Китая открывается 7-й Пекинский международный кинофестиваль. В сегодняшней программе я познакомлю вас с российским фильмом «Я учитель», который в прошлом году принял участие в конкурсной программе кинофестиваля на премию «Тянь-Тань». К сожалению, фильм режиссера Сергея Макрицкого не взял главный приз фестиваля, но пришелся по душе не только кинематографистам и профессиональным критикам, но и широкому китайскому зрителю.
Мне вчера Пал Андрей сделал предложение.
Чего?
Постарайся как-то с вами общий язык найти. Для меня это очень важно, понимаешь?
Пуренков, встань. Останешься после уроков.
Я требую, чтобы вы немедленно ушли отсюда.
Дырку в боку видишь?
Ты идешь на смерть за самое свое святое. За бабу.
Кто она тебе? Опомнись.
Пожалуйста, оставьте нас с мамой.
Кто эта женщина?
Русская, образованная. Приехала сюда год назад вместе с сыном.
Везде комендант, он такой странный.
Смотрел так на меня внимательно. Как на женщину, понимаешь?
Паш, я тебе говорю, не суйся.
Наши придут. Они ведь придут. Я точно знаю.
Я сказал прекратить!
Мне очень интересно, чему же вы теперь деток-то в школе учите?
События фильма разворачиваются на советской территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Главный герой, сельский учитель Павел Зубов, живет свято веря в свой долг – учить детей. Неважно где, неважно кто они. Быть учителем – это его призвание, его крест. Фильм пронизывает тему веры в любовь и семью, в простые человеческие ценности. Но в одночасье череда событий в корне меняет его жизнь, возвращая в реальный мир. В мир, где идет война, где враг демонстрирует свой оскал и где невозможно оставаться тихим учителем, надо бороться за семью, любовь, родину, отстаивать свои идеалы и принципы. Перед героем встает непростой духовный и нравственный выбор – либо выживать и приспосабливаться, либо оставаться верным самому себе. Журналисты МРК взяли эксклюзивное интервью у Александра Ковтунца, продюсера фильма, а также исполнителя главной роли. Также мы побеседовали с режиссером фильма Сергеем Макрицким. Александр Сергеевич, фильм «Я учитель» получил горячее одобрение жюри Пекинского международного кинофестиваля. На сайте я прочитал такую оценку кинокартины. Хотя события фильма произошли давно и в другой стране, однако эта тема мне близка, она меня волнует. Что вы можете рассказать об этом фильме?
Мы, в принципе, вообще делали кино для зрителей. Я люблю делать фильмы для зрителей. Вот. Не столько, наверное, даже для специалистов, а зрительского характера. И поэтому для меня было очень важно показать те этапы, которые проходит в своей жизни фактически каждый человек. Очень редко бывает, что человек сразу рождается цельным, героическим. Как правило, человеку приходится преодолевать те или иные обстоятельства. Просто в данном случае учитель преодолевает их во время войны, да, и эти обстоятельства очень сильно давят. Но и в мирной жизни мы точно так же каждый день решаем, мы поступаем нравственно или безнравственно, мы делаем добро или зло. И далеко не всегда мы способны сделать добро, но потом мы переживаем, исправляемся. И вот этот путь учителя, который хороший человек, но обстоятельства слишком сильно на него давят. И он пытается не принимать решения, он пытается абстрагироваться. А ситуация складывается так, что невозможно абстрагироваться. И он должен сделать выбор, на чьей он стороне.
Почему вы решили дать главному герою фильма профессию учителя, а не какую-то другую? Ведь война – это драма всего народа, всех слоев общества без исключения.
Профессия учителя оказалась в этом плане очень подходящей. Мы пробовали и смотрели целый ряд разных других профессий, а потом было интересно. Ведь учитель, от учителя зависит очень много. Учитель – это человек, который сеет те или иные семена в души детей. И эти дети потом вырастают в большом количестве и продолжают нести то, что заложил в них учитель. Поэтому хотелось показать, насколько важна профессия учителя, современного кинематографиста, который также сеет эти семена, телевидение, то есть все те профессии, которые, знаете, влияют на будущие поступки детей, молодежи, они очень важны и ответственны. И стоило бы учителю не совершить этот поступок в конце, и его пасынок, и эти дети, они, может быть, пошли бы не в сторону добра и нравственности, не в сторону защиты Отечества.
У фильма неожиданная развязка. Не будем раскрывать драму, чтобы зритель сам досмотрел картину до конца. Но как же будущее детей? Как они оценивают своего учителя?
Мы специально это делали, потому что очень часто в военных фильмах все окончания очень понятны. Для меня однозначно он остался жив, дождался свою маму, и они долго жили. У нас даже была такая идея сделать концовку, как через 50 лет около этой школы идет совсем старенький человек, с цветочками подходит, видит класс, в котором продолжают дети учиться. Вот. И он кладет фотографии, цветы к могилке учителя, и, соответственно, там учитель. Но не сделали это потому, что нам хотелось оставить немножечко открытый финал по поводу Вани. Но мое убеждение, что он после того, как получил такую закалку, такой урок от своего учителя, он уже больше не дрогнет, я уверен. И он сумеет прожить войну. Может быть, он уйдет в партизаны, да, чтобы его не угнали в Германию, что скорее всего. И я уверен, что он стал настоящим человеком. А это самое главное. Даже если он погибнет, надо погибнуть настоящим человеком. И остальные ученики, я уверен, после этого урока тоже стали настоящими людьми.
Портреты Пушкина и Гитлера. Очень интересное сопоставление.
Пушкин, есть такое понятие в русском языке «наше все». Пушкин – это человек, который создал современный русский язык. В России его невероятно любят. Во время войны он вынужден был преподавать в школе с портретом Гитлера, то есть по-другому просто нельзя было. Вот. Тем не менее, когда учитель видит Пушкина, в нем просыпается настоящий русский человек. Он не может не откликнуться на Пушкина, на Русь, на русская душа в нем просыпается.
Сергей Евгеньевич, 2 года подряд вы принимали участие в конкурсной программе Пекинского международного кинофестиваля. Какое у вас впечатление от фестиваля?
Подарок Бога. Так не бывает. Этого не может быть. Но это случилось. Я очень этому рад. и не могу понять причин, конечно, потому что это два разных фильма. Один фильм большой, а один фильм очень маленький, частный, о жизни одного человека. Ну, просто счастье и радость, что так случилось. Ура! Хочу третий раз и четвертый.
Вы сняли много фильмов на военную тему.
Я-то снимаю фильм про любовь все время. Просто эта любовь часто проходит во время войны. Война очень драматичная среда сама по себе. И в этой среде сразу понятно, кто мужественный, кто трусливый, кто смелый, кто благородный. Это понятно сразу.
Как вы оцениваете Пекинский международный кинофестиваль в целом, саму столицу Поднебесной?
Как самый большой, самый лучший, самый организованный в Азии, который я знаю. Не знаю, почему мне очень нравится. Наверное, моя любовь к Китаю и к Пекину давно. Я любил китайское кино. Когда-то я учился там на фильмах Джаны Моу, Цай Минь Лян. А я бываю в Пекине уже 6 раз. Я люблю смотреть, как он растет и меняется.
Уважаемые радиослушатели, на этом рубрика «На досуге» заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания. Thank you.